Здравствуйте. Это передача для родителей «Учимся растить любовью». Я Марина Ланская. Недавно мы начали разговор о детских страхах. И сегодня мы его продолжим и поговорим о страхах подростковых. И в гостях у нас снова Мария Василенко, психолог, член епархиального общества православных психологов Санкт-Петербурга во имя святителя Феофана Затворника. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте. Очень приятно вас видеть, Марина, в очередной раз. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Мария, подростковые страхи. Вот мне кажется, что мы их не зря выделили в отдельный разговор. И вообще-то телезрители очень редко задают вопросы о подростковых страхах. И не потому, что этих страхов у подростков нет, а потому что подростки просто не делятся своими тревожными состояниями, а родители всего лишь считывают проблему. Например, мой ребенок подросший не ходит к врачам, его нельзя заставить ходить к врачу. Или, например, не хочет общаться с новыми людьми, с кем-то знакомиться и так далее. И тут вполне вероятно может скрываться страх смерти, страх новых людей, страх потери близких, страх врачей, страх за собственную жизнь. То есть те самые страхи, которые, в общем, появляются в подростковом возрасте неизбежно, просто родители о них уже ничего не знают. А помощь-то подростку все равно нужна. Давайте сегодня будем разбираться.
Ой, Марина, вы затронули такую интересную и такую глубокую и очень важную тему. Моя практика показывает, а я работаю с подростками, и не только в профориентации, а именно очень много приводит, к счастью, родители подростков с тревожными расстройствами, в тревожных состояниях. И эта тема, я бы хотела начать с того, чтобы классифицировать страхи. Страхи могут быть, как мы знаем, биологические, то есть когда угроза, как нам кажется, связана непосредственно с нашей жизнью, ну, страх высоты или страх собак там, и так далее, да? Социальными. Когда мы боимся оценки, когда мы, угроза есть в нашей системе ценностей, и экзистенциальные, которые связаны, эти страхи, они высшего, можно сказать, порядка, когда человек задумывается о своем промысле или вообще о том, зачем я живу, и я вдруг ли я не угадаю, не узнаю и не реализую промысел о себе, или, ну как, если не в верующей семье, там, ну как говорят, миссию там какую-то, да, какую это предназначение свое. Поэтому разница между детскими страхами и подростковыми есть как минимум две. Первое отличие – то, что дети, если боятся, они всегда вам об этом сообщат. Я боюсь идти в комнату, не выключая свет, я боюсь ехать на лифте, я не хочу есть эту еду, даже если это, ну, кажется бредом, но, по крайней мере, ребенок вам об этом скажет. Главное не пропустить мимо ушей. А вот подросток, как сказала одна мама одного моего клиента, она сказала: я позеленею, пока спрошусь, что с ним случилось. Мальчик 13 лет, и он может, вот, все нормально, он общается, они смотрят кино, шутят, он что-то рассказывает, и вдруг он начинает плакать. Плакать, или у него резко меняется настроение, такая вот, это, на это внимание обращайте, пожалуйста, у своих подростков, когда резкая смена настроений. И она его начинает спрашивать: дорогой мой, что с тобой случилось? Только что мы с тобой общались, смотрели кино, играли там или что-то. И вот она говорит: это невозможно. Или он говорит: ничего. Или он говорит: я сам не знаю. И вот в этом случае нужно, конечно, уже тревожиться чуть-чуть. Да, уже самим родителям. И вести ребенку. Не всегда страхи, кстати, плохую роль играют, да, или они нами оцениваются как негативные. Страхи, они предупреждают нас о том, что есть опасность. И вот это уже реальная опасность, которая подобралась к ребенку. И здесь родителям стоит отвести, не пренебрегать помощью специалиста и отвести ребенка, ну, как минимум, к психологу, а лучше к детскому психиатру. Да? Потому что бывает, что латентная депрессия, она проявляется вот такими тревожными состояниями. И он все время спит. Он много ест или он мало ест, следит за фигурой, модничает, да, как говорят родители. А на самом деле у него нет аппетита, и у него есть, протекает скрытая депрессия, которую также называют депрессивно-тревожное расстройство. Да, то есть тревога настолько забирает много психической энергии, психических сил у ребенка, что у него начинается полная адаптация, ему ничего не хочется, и он входит в состояние такой абсолютной пассивности. Да? Поэтому здесь нужно, конечно, быть очень внимательной. А второе отличие, я сказала, что первое отличие дети рассказывают, подростки не то, что не рассказывают, они это скрывают. А второе отличие в том, что по классификации страхи, тревожные состояния у подростков связаны с социализацией. Это ведущая деятельность подростка встроится в социум. Соответственно, здесь мы получаем основная, какая у нас тема, о чем думает подросток, это самооценка, самоценность. Да? Это разные вещи, самоценность и самооценка. Это, естественно, мое место в обществе. С одной стороны, я хочу быть очень оригинальным и неповторимым. С другой стороны, я хочу быть в коллективе, и нужно там, значит, играть по тем правилам, которые в этой группе. И это тоже вызывает тревожное состояние. Как это совместить? Потом ребенок очень подросткового возраста, подросток растет быстро. И это я всегда сравниваю, как Алиса в Зазеркалье, которая откусила от гриба, от волшебного, помните? И она из маленькой девочки превращается, быстро-быстро растет, и она уже подпирает потолок, и ей уже не хватает места. И она говорит, ой, что-то, какая-то метаморфоза, что-то со мной случилось. Так вот, то же самое по ощущениям происходит с нашими детьми, с нашими мальчиками и девочками взрослеющими.
Это тоже сопряжено с какими-то страхами?
Конечно, это страх взросления, потому что появляется где-то есть волосы, да, появляются там, где они должны быть. А у девочки тоже физиологическое изменение происходит, у мальчиков другое. И при этом не самое, может быть, вначале эстетично выглядящее, да, те же акне, какие-то дурацкие волосы, как говорят девочки, да, какой-то нос у меня вырос. Вот, какие-то толстые ляжки появились и так далее. И вот этот страх изменения, он так нами, психологами, и диагностируется. То есть человек боится изменения. Но это нормально. Это нормальная история, когда человек... Ну, если бы мы с вами сейчас начали или расти, или уменьшаться, или у нас выросли уши или крылья, наверное, мы тоже бы заволновались.
Так, а что же делать родителям? Получается, что часть этих страхов нормальные. И тут мы с вами в прошлый раз подробно поговорили о том, как не надо поступать в отношении детских страхов, что нельзя их высмеивать, что их надо обязательно принимать, какие бы они ни казались нам поверхностные и глупые, например, там страх ветра вы упомянули и так далее. Это наоборот может быть как раз таким признаком чего-то страшного. С подростками это так же? То есть точно так же надо внимательно относиться к любым их страхам? И как же их угадывать, если подростки, вот как раз, как вы упомянули, не рассказывают о них?
Да, Марина, ну вот спасибо, вопрос такой и точный, и как раз о том, о чем я хотела, вы прям проложили мостик к тому рассказу, который я хотела дальше вести. На самом деле отсутствие понимания между родителями и детьми, это, ну, может быть, кто-то скажет, ну, это же мы уже понимаем, но на самом деле, наверное, мы пропускаем, потому что это легко, какое-то там понимание, но на самом деле все ему дается, работаем, все только для него, а он тут, понимаешь ли, непонятно, чем занимается. Да? И опять мы должны какое-то понимание проявить. На самом деле то, что закладывается в детстве, то чувство привязанности эмоциональной, доверия, безопасности, истинности и искренности контакта между родителями и детьми, он плавно вот этот этап перерастает в подростковый период. И если у вас этот мостик выстроен, с рождения ребенка где-то до 10, до 11 лет девочек, напомню, у девочек подростковый возраст начинается в 10 лет, у мальчиков в 11. И где-то до 16, 17, 18 лет вам будет легче по этому мостику перейти и перевести своего ребенка уже во взрослую жизнь, там, где вы окончательно произойдет сепарация. Но если этот мостик не выстроен, можно его начать выстраивать, вот, ну, как бы, как говорится, с колес. Но если этого мостика в принципе нет, и никто не уделяет этому внимания, то, конечно же, вы будете как два берега, и никакого общего сообщения между двумя берегами, если моста нет, не происходит. Верно же? Поэтому отсутствие понимания – это основная причина. Если мы имеем такое теплое взаимоотношение с подростком, то нам совсем нетрудно будет спросить ребенка, задать вопросы. Здесь важно не просто говорить там «не бойся», да, или «я вижу, что там с тобой что-то не то», а задавать так называемые коучинговые вопросы, да, когда мы спрашиваем: «А как ты думаешь? А почему это происходит? А вот в прошлой там сложной ситуации что тебе помогло? А как там ты думаешь? А если ты это сделаешь, какие будут результаты?» и так далее. Как бы, ну, наверное, если вы не задавали таких вопросов ребенку раньше, то, наверное, стоит подготовиться, даже, может быть, сходить на сессию к психологу, да, или там, коучу, да, и сказать, что вот у меня запрос, я хочу поговорить со своим подростком, сыном или дочерью. Какие вопросы коучинговые, так, чтобы не давить, но чтобы выявить его состояние, я могу задать. Это совершенно несложно сделать. Дальше. Есть такой прием, да, когда мы ребенку, может быть, нас смотрят не только родители, но и подростки. Я всегда подросткам говорю, ну и родители тоже об этом желательно, чтобы знали. Можно записать все свои самые ведущие страхи и рядом написать в колоночке, что я делаю, когда у меня это происходит. Ну, например, самый один еще из ведущих страхов, то есть страх изменений, страх непринятия обществом, страх обучаемого, страх свободы, да, как, потому что я скоро совсем отделюсь от родительской семьи, и я хочу, с одной стороны, свободы, но с другой стороны, я ее боюсь. И это уже экзистенциальный страх, да, такой вот основополагающий. Мы многие, даже взрослые, боимся свободы.
И неизвестности.
И неизвестности, да. Вот. Вот, например, публичное выступление, или когда ребенок отвечает у доски, да, и здесь есть страх. Что я делаю, когда я выхожу? Какие у меня физиологические есть проявления? Ну, например, я начинаю потеть, я начинаю краснеть, и потом еще больше стесняюсь, да, у меня дрожит голос и так далее. Я начинаю грызть ногти, девочки могут накручивать волосы на палец, да, все видят, что я боюсь, тревожусь, и это получается страх страха. И вот если или вместе с родителями, или подросток один выпишет на листочек, какие самые частотные страхи у него и что он делает, а в третьей колоночке, что бы я мог делать? И вот эту третью колонку можно было бы заполнить еще и вместе, например, с родителями, да, потому что у родителей же больше опыта, они больше могут вариантов. Ну, можно сказать не директивно, а сказать: а я вот в этом случае, вот я тоже много выступаю, да, я своему сыну говорю, ну, когда он боялся в свое время отвечать у доски, я говорю, ну, вот когда я, если я сильно боюсь, значит, я должна получше подготовиться. Если я выступаю 50 минут, значит, я должна найти информацию на 2 часа. Я, ну, по-любому, какой бы мне вопрос ни задали, я все равно как-то, ну, отвечу на него. Соответственно, тревожность моя падает. Да? И страх, как я сказала, в подростковом возрасте, вот в этом случае, он будет играть положительную роль, он будет дисциплинировать подростка, он будет больше знаний приобретать. И знаете, что бы я сказала еще родителям? Там, где безделье, там и рождаются страхи в подростковом возрасте в том числе. Потому что если только учиться и дальше прийти домой и заняться телефоном или компьютером, ну и нету никакой деятельности, никакого плана, да, что зачем идет, то, соответственно, тревоги там, где нет у подростка системы. Ребенку, подростку родители должны помочь создать систему жизни, такую концепцию его ближайшей, ну там, недели, дня, года. И каждый день, это не для того, чтобы даже он был более дисциплинированный, хотя это тоже неплохо, но это снижает тревожность. Любая система снижает тревожность, которая есть в жизни.
Мария, ну вот вы говорите, что нужна занятость, но часто дети, подростки, заняты очень и заняты в основном учебой. Может быть, тут как раз страдает другая сторона. Нет досуга, нет приятных развлечений и так далее. Мы сейчас об этом поговорим, что коренится в таком страхе. Но один из самых распространенных страхов подростков, которые действительно их повергают в ступор, а иногда и доводят до самоубийства. Этим летом было несколько таких новостей только в Санкт-Петербурге, когда дети боятся экзаменов, того, что они их не сдадут или сдадут плохо. И вот как раз эти страхи пугают родителей больше всего. И сейчас родители, когда уже читают такие тревожные новости, как девятиклассник, не сдавший там ГИА, кончает жизнь самоубийством, и понимают, что надо, значит, не нацеливать их все время на обучение, а надо что-то обратное делать. Надо говорить, что на этом жизнь не заканчивается. Давайте вот сейчас попробуем эту тему тоже обсудить. Как себя вести так, чтобы и не расслабить ребенка, вот как раз-таки, чтобы его занимать всегда, чтобы нацеливать его все-таки на то, чтобы он серьезно относился к своей главной задаче, а его главная задача все равно, пока он ученик, это учиться. И при этом все-таки не делать это единственным, основополагающим видом его деятельности.
Вы знаете, спасибо, Марина, как-то наш с вами разговор так замечательно происходит, что мы как будто бы мячик друг другу кидаем. И действительно, два важнейших страха, которых я еще не сказала, это опять же связано с тем, что меняется система ценностей подростка, это два страха. Первый страх – быть не тем, то есть не оправдать ожиданий, ну, в том числе родителей. В первую очередь. Ну, и еще кого-то, но в первую очередь родителей. Это страх быть не тем. И страх неполноценности своего «я». Вот у меня есть такой метод, такая методика, когда приходят подростки на профориентацию, и есть методика, когда на цветных карточках раскладывают еще карточки с названиями. И 8 цветных карточек, и, ну, достаточно, ну, около 30-40 с названиями. И подростки раскладывают их в зависимости, насколько приятен им тот или иной цвет. И есть две карточки. Мое реальное «я» и мое идеальное «я». Ну, и есть интерпретация, понятно, да? Если мое реальное «я» и мое идеальное «я» находятся очень далеко друг от друга, значит, до него, ну, просто не доехать, не допрыгать, никаким образом не достигнуть. То есть я себя вижу совершенным ничтожеством, а хочется мне вот кем-то там, вот там. И это повергает, конечно же, подростка в уныние. Так вот, когда родители с ужасом, с волнением и с трепетом смотрят новости, мне кажется, никуда бежать не надо, нужно посмотреть в зеркало. Потому что на самом деле, конечно же, мы, родители, все хотим для своих детей лучшего будущего. И образование – это важнейшая составляющая социализации и будущего молодого человека. Но бывает настолько много своих нереализованных амбиций вкладываются в будущее ребенка, и его развивают настолько тщательно, много и бесконечно, что ребенок, ну, к 9-11 классу находится совершенно опустошенным. Он просто разрывается между этим. Так вот, когда я говорила про систему, в этой системе должно быть три составляющих. Первая составляющая – это, конечно же, учеба, образование и все, что с этим связано, с развитием. Второе – это все, что связано с физической культурой. Любой спорт, прогулки, бассейн – все, что связано с физической культурой, со здоровьем телесным. И третье – это, конечно же, какие-то увлечения, творчество, общение с друзьями и так далее. А приоритеты, они, конечно, выставляются. Понятно, что ребенку надо поступить, наверное, заниматься он будет чуть-чуть побольше перед экзаменами. Но в процессе, ведь подростковый возраст, он идет, как я сказала, с 10 с 11 лет. Соответственно, вот эти три составляющие жизни подростка, они должны быть примерно одинаковые. Будет хорошее здоровье, будет ребенок хорошо высыпаться, и хорошие у него будут отношения с друзьями, то он учиться будет хорошо. Но есть установка, что ты должен быть тем или другим. И вот об этом я бы хотела, наверное, кратко, но акцентировать. Если родители живут под грузом своих нереализованных потребностей, своих амбиций, своих мечт, которые, может быть, даже в их детстве, в их юности не позволили реализоваться их родители, таких родителей я приглашаю на нашу программу с моей коллегой Анжеликой Ефимовой, тоже членом Епархиального общества православных психологов Санкт-Петербурга. У нас уже 5-й набор и 6-я группа, потому что очень большое количество желающих уже узнали. Группа проводится на базе Казанского собора, Санкт-Петербург. И в прошлом году было две группы. Группа набирается два раза в год. Это обычно осень и весна. Ну, примерно сентябрь и март. И вот такие родители, я думаю, что очень помогут своим детям и детям, и детям подросткового возраста, если поймут, что их жизнь и их промысел о себе – это отдельная, очень важная страница их жизни. Наша группа называется «Развивающий диалог», и это не случайно. Там еще есть продолжение, она нацелена на православных христиан и психологическая культура православных христиан. Так вот, развивающий диалог нужно вести и родителям сами с собой, да, понимать, кто он, что он, кто я, почему я хочу вложить свои мечты в ребенка, довести его до невроза, ну или в крайнем случае уже вот таких даже до каких-то суицидальных склонностей, да. Вот. И здесь, конечно же, мы пресекаем стремление ребенка реализовывать мечты мамы и папы.
Мария, но так как наша целевая аудитория – это далеко не только Петербург, и наши телезрители живут где угодно и за пределами России в том числе, можно ли к вашим занятиям присоединиться онлайн, как сейчас принято?
Ну, в этой группе пока только очная. У нас был формат онлайн, когда была весной, вот тогда, в прошлом году, в 20-м, пандемия. У нас был такой опыт, когда группа была набрана, но не было другой возможности. Сейчас пока, конечно, очные, душевные встречи, они, конечно, пока только очные. Но мы рассматриваем форматы онлайн и очень много запросов, поэтому, конечно же, в ближайшее время будет и формат онлайн.
Ну что ж, здорово. Надеюсь, что наши телезрители воспользуются вашим предложением, потому что действительно это очень интересно. И оба преподавателя, и вы, и Анжелика, которую мы точно так же знаем по нашей передаче, я уверена, прекрасные специалисты, я это знаю, и значит, смогут помочь тем, кто к вам обратится. Я благодарю вас за эту интересную беседу. К сожалению, наше время подходит к концу. И надеюсь, что все-таки нашим телезрителям опять-таки многое стало яснее после нашей с вами беседы. Благодарю.
Спасибо вам, Марина.
Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью». Я Марина Ланская. До новых встреч!